Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. И я продолжаю ответ на вопросы слушателей. Мне все-таки прилетел этот вопрос на нашем форуме. 90-е время процветания демократии. Про очередной ролик Милова, посвященный 90-м годам. Желающие могут прочесть этот пост у нас на форуме, чтобы было ясно, о чем идет речь, потому что зачитывать его всего мне будет слишком долго и длинно. И поэтому я буду, так сказать, цитировать только выдержки. Ну, автор обращает внимание, Москвич 370, да, наш слушатель постоянный, на то, что Милов вовсе не говорит о том, что сейчас стало лучше в СССР, а именно, что 90-е это был предмет и демократии, и процветания. А 2000-го, ну, то есть со времени появления Путина, все стало хуже опять. Если бы мы развивались как в 90-е годы, то у нас гораздо лучше была ситуация сегодня. Вы знаете, в первую очередь я хочу подчеркнуть для понимания позиции Милова, да, что, как я уже говорил в предыдущих своих комментариях, он относится к той категории, которая в 90-е годы принято было называть демшизой. Это совершенно специфический склад людей, кажется, упоротых в том, что как бы ни было плохо, все равно хорошо, потому что сейчас есть свободу купить все в магазине. Дальше, собственно, идет перечисление тех тезисов, о которых он говорил. И совершенно неважно, так сказать, может ли человек это себе позволить или нет. Главное, что у него есть возможность. А дальше, мол, дело твоих индивидуальных возможностей. Не смог, значит, сам виноват. Вот это такая позиция демшизы, которая, ну, я только частью, естественно, беру, которая в 90-е годы пользовалась определенной популярностью. То есть люди реально верили в то, что вот сейчас вот немножко потерпеть, и наступит царство рыночной свободы, и все будет хорошо, как у них там на Западе, причем как у них на Западе, они не очень себе представляли, большей частью по лакированным картинкам из журнала «Америка», тогда был такой популярный в советское время журнал, издававшийся американским правительством, вот, или по, так сказать, отголоскам «Радио Свободы» или «Радио Голос Америки», которые тогда тоже были популярны. Сейчас о них уже практически никто не говорит, не слышит и не слушает, хотя они по-прежнему существуют. Но, так сказать, тогда эта точка зрения была популярна. Это было в этом смысле расцвет как бы демшизы, поэтому я понимаю, что такие люди, как Милов, они вспоминают об этом временем с упоением. Думаю, вот это было наше время. Вот тогда, да, мы были, у нас была общественная поддержка, действительно была. Вот, я это видел, я видел эти митинги, до которых руководил демшиза, так сказать, мы проводили свои, другие, но, так сказать, они существовали и были, в общем, во времена, когда Фронт национального спасения активно боролся за защиту Конституции Верховного и Съезда народных депутатов, они были, ну, примерно равновеликими, скажем так, да, в разные моменты. Поэтому, так сказать, то, что он вспоминает об эти времена с упоением, это отнюдь не удивительно, это объясняет вот всю остальную его позицию, логику мышления и конструкции, с которой мне предлагают подискутировать. Во всяком случае, как пишет вот наш слушатель, что 90-е годы были гораздо лучше 80-х, когда были пустые прилавки, люди стояли в массовых очередях за продуктами, сигаретами, драки в очереди и так далее, а в 90-х все появилось, стало облегчение. Понимаете, рецепт этого всего облегчения был достаточно понятен и прост. Если советская власть заботилась о том, чтобы цены, они были именно поэтому фиксированы, да, соответствовали доходам населения, чтобы, грубо говоря, то, что появляется в магазине, было доступно для того, чтобы это было купить. Да, и чтобы большинство населения имело возможность купить и продукты, так сказать, и товары длительного пользования, в общем, во всяком случае, страна их обеспечивала, то с приходом демшизы и рыночников, так сказать, вот в этой вот конструкции к власти, произошла то, что называется либерализация цен. Там накануне избрания Ельцина у него был очень популярный такой тезис, который многие повторяли, о том, что если цены поднимутся, я вот просто лягу на рельсы. Но когда цены все-таки дико поднялись, не просто поднялись, а поднялись дико, вот, он на это все парировал фразой, ну, я говорил про поднятие цен, а речь идет о либерализации. Мол, за либерализацию я не отвечаю. Ну, вот сами можете оценить иезуистичность этой фразы. Да, я не думаю, что сам Ельцин, кстати, ее придумал, да, скорее всего, вот его, так сказать, демшизоидные советники. Поэтому, так сказать, рецепт любого наполнения в этом смысле магазинов и дом, сколько не хочешь, простой. Поднимите цены до того уровня, пока их может купить то количество потребителей, которые и реально обладает этими средствами. А как остальные выживают, ну это они сами виноваты. Вот это именно ровно то, что произошло в 90-е. Поэтому, так сказать, из этой полноты прилавков и отсутствия очередей, так сказать, исчезновения, вернее, очередей, не надо делать никакого мифа. Это просто было выворачивание карманов населения, которое быстро лишило всех тех накоплений, которые оно раньше имело. Просто потому, что ему надо было покупать то, что стало стоить многократно дороже. Поэтому считать, что это облегчением, может только представитель вот этого самого демшизы, который находится в русле своих политических воззрений. Но остальные же все сохранили впечатление о 90-х годах как о совершенно буйной, неконтролируемой и воровской, так сказать, в самом широком смысле слова эпохе, когда как бы все тащили все, что могли тащить, я имею в виду не население, а причастные так или иначе к власти. И, в общем, никакой управы на это не было, и вообще криминал разгулялся настолько я никогда не помню в советские годы, ну и сейчас 2000-е тоже. Так что поэтому впечатления как бы большинства населения и господ типа Милова, они радикально отличаются. Именно поэтому, собственно, в частности, именно поэтому вся вот эта вот демшиза, она сегодня стала маргинальной группировкой. Я понимаю, что они с упоением вспоминают о 90-х годах, говорят, вот тогда-то мы были в силе, тогда-то мы владели общественным мнением, а сейчас они превратились в пшик, но именно потому, что люди, которые пережили 90-е, они достаточно хорошо это помнят, и им такого времени больше не надо. Вот им не надо такого процветания и такого, так сказать, расцвета, да, которого желает демшиза. Они его в течение как минимум 10 лет уже прошли. И когда Путин начал это все сворачивать, ну, естественно, не забывая свой карман, это понятно, то, в общем-то, это в значительной мере базировалось на том впечатлении, которое вся эта вакханалия производит на большинство населения, которое активно не поддерживает власть. То есть, если в начале 90-х в референдуме, который Милов поминает, так сказать, при помощи бешеной пропаганды удалось достичь там некого перевеса и вообще вбить в голову населения да-да, нет-да, уже многие сейчас не помнят, что означали эти вопросы, но то, что на этом референдуме надо было отвечать да-да, нет-да, это уже вбили просто в головы даже 20-30 лет спустя, об этом помнится, потому что пропаганда тогда шла, ну, буквально из каждого утюга на эту тему. Так вот, это, собственно, и создает впечатление об этом периоде, который в глазах большинства не хочется повторять ни за какие ковришки, как бы ни называл Камилов демократией процветания. Относительно свободы. Значит, сразу хочу сказать, во-первых, выезд за границу и ограничение выезда за границу был вызван возле международной изоляции Советского Союза. Наоборот, так сказать, была проблема с выездом в том, что в Советском Союзе существовала еще со сталинских времен система, при которых требовалось разрешение на выезд, то есть фактически выездная виза. Причем я помню, вот впервые так массово, скажем так, я начал выезжать за границу в конце 80-х годов, конкретно в 88-м году. Тогда ситуация какая-то, тогда не было даже еще Европейского Союза, но ситуации с неполучением визы иностранной еще абсолютно не было. То есть в 88-м году, если ты получил выездную визу, наконец-то, да, то ты мог спокойно идти в посольство, говорить, так сказать, я хочу там поехать в вашу страну, там приглашение предъявить, которое было, ну, таким, знаете, листком бумажки, заверенным, там, я не знаю, там, печатью мэрии какой-то местной, да, о том, что такой-то действительно приглашает такого-то. И говорит, да на, господи, на тебе визу. Никто не спрашивал ни о каких ресурсах, есть ли у тебя там авиационные или какие-то еще билеты. Да поезжай как хочешь, у нас свобода же. Вот там, вот на Западе, да? Это 88-й год, я подчеркиваю. Я вспоминаю, как выезжая тогда во Францию, а я ехал на машине. Мне надо было тогда получить транзитные визы через все страны, через которые я проезжал. Ну, из всех стран, на самом деле, была только Германия. Потому что по соцлагерю тогда для советских граждан был безвизовый проезд. Вот это была тоже интересная такая ситуация. Советский Союз всем выдавал визы, в том числе и жителям социалистических стран, если они приезжали сюда. Но в самих соцстранах для советских граждан был безвизовый режим. То есть мы приезжали вот там через Польшу, допустим, через ту же совершенно без визы. Да? Так вот, в Германию требовалась виза. И я, естественно, получив французскую, пошел тогда в посольство Германии за транзитной визой. Было это, как я уже сказал, в 1988 году посольство Германии в ФРГ, когда находил, в ГДР визы, естественно, не требовалось. Посольство ФРГ находилось в каком-то небольшом совершенно здании неподалеку от католического собора, который сейчас вот на Красной Пресне находится. Да? И я помню, что когда я прошел туда, в это здание, там какая-то девочка меня встретила, ну, сидела там за окошком. Что вам нужно? Мне нужна транзитная виза. Вытащила штамп, говорит, на. Как говорится, поставили штамп тут же в паспорт и езжай на здоровье. Все. Никаких там тебе заполнений, каких-то бумажек. Есть французская виза? Есть. Вы туда едете? Ну, нате. Нате вам транзитную. Не вопрос. Понимаете? Вот эта вот свобода выезда, на самом деле, она бралась, вернее, ограничение выезда с советской стороны, да, а не с западной. И надо сказать, что для этого был определенный экономический прецедент, потому что, среди прочего, помимо идейных, там, которые существовали там, в 90-е, 80-е, там, 70-е и прочие там, годы, когда этот запрет был введен безвизовый. Дело в том, что по правилам тогдашним, например, ты имел право, сейчас вот я вспомню, по-моему, на период до 2 месяцев менять деньги на валюту, ну, имеется в виду там на франки, например, да, там на марки, из расчета 7 рублей в день, причем они менялись по официальному курсу. То есть вот был за франк там курс, я не помню сколько, там 14 копеек или 15 копеек, вот именно по этому расчету тебе меняли франки в пределах там, ну, за 2 месяца выходило там где-то порядка 420 рублей. Ну вот, когда эта система, так сказать, уже как бы прокатилась некоторое время, да, год прошел, многие сообразили о том, что это, в общем, прямая возможность там поменять валюту, в общем, по очень выгодному курсу, если у тебя есть приглашение съездить в какую-то там, особенно капиталистическую страну, это дело все свернули, так сказать, и прикрыли. Но изначально было действительно так. И параллельно, кстати, с ростом вот этого числа русских, ну, советских туристов, вообще выезжающих, страны Запада стали чесаться. Это они были такими свободными ровно тогда, когда Советский Союз ограничивал выезд. А когда выезд стал свободный, тогда, по-моему, в 88-м или 89-м году, ну, где-то в эти времена, по-моему, вообще отменили выездные визы, там, что-то такое произошло, то ограничения появились сразу же со стороны западных стран, что что-то слишком много нам стали ездить. Уже и приглашения стали обстоятельными, так сказать, с проверкой, там, а приглашает ли тебя не просто действительно тот, обладает ли он для этого соответствующим жильем, потом еще какая-то казуистика. В общем, короче, все это вместе превратилось в такую бюрократическую процедуру западной, подчеркиваю, страны, и еще подчеркиваю, в советское время, да, которое, ну, в последние годы Советского Союза, которая до этого просто не существовала вообще, в принципе. То есть, понимаете, это все время была игра. Готовность Запада, скажем, играть в открытость, да, и свободу выезда, при условии, что тебе не дают выехать. Можно сказать, ну, это не мы виноваты, это ж, вот видите, ваше свое правительство задерживает. Оно у вас такое несвободное. У нас-то свобода. Как только эта свобода стала действительно реализуемой до достаточно большого числа людей, сразу же появились ограничения. Вы сами знаете, до чего оно дошло сейчас. Сейчас визы вообще не выдают. Ну, тут есть предлог хороший, ковид и прочее. Но и до этого ее получить уже была некая головная боль с представлением там авиабилетов, там каких-то гарантий, медицинских сертификатов, там еще чего-то, чего раньше, естественно, не было в помине. Поэтому свобода выезда за границу – это не следствие международной изоляции Советского Союза, отнюдь. Его авторитет как раз был тогда очень высок, во всяком случае, гораздо выше, чем в нынешней России. Насчет свободы предпринимательской деятельности. Во-первых, предпринимательская деятельность, если уж на то пошло, началась в Советском Союзе так, в широком масштабе. Она существовала и до этого. Были, так сказать, какие-то кооперативы, были, так сказать, разного рода промыслы, ну, это опустим. В 88 году вышел закон о кооперации. И после этого, так сказать, была возможность, пожалуйста, организовать кооператив по заявлению в райсовет о том, что мы организуем такой кооператив. Там можно было, нужно было, по-моему, минимум 3 человека. Я сам организовывал такие кооперативы в тот период. Ну, вот, и занимайся себе на здоровье. Налоги какие-то были смешные, по-моему, то ли 3% с прибыли, то ли что-то в этом духе. Короче говоря, был полностью открыт зеленый свет. Поэтому те, кто хотел заниматься этим, они сразу же начали заниматься. И, естественно, тогда же появились, так сказать, те самые деловары, которые начали крутить вот это вот кооперативное, как бы, кооперативное колесо, наживаясь, по сути дела, на государстве, потому что, приобретая, скажем так, некое сырье по государственным ценам или договариваясь с кем-то, входя в коррупционные связи, как бы сейчас сказали, с руководством каких-то предприятий, приобретая сырье и получая его по государственным ценам, они после этого могли реализовывать какую-то свою продукцию уже по ценам свободным, потому что они были свободны выбора цен. Ну, там, грубо говоря, ну, я не знаю, самое простое из того, что я видел, ну, например, купить носки, так сказать, белые обычные в магазине по государственной цене, ну или где-то на складе, да, на них трафаретом напечатать надпись Nike, вернее, да, и тут же продавать их уже по каким-то там ценам в десяток раз больше. Вот такого рода бизнес, это начал вертеться со страшной силой, не говоря уже про, ну вот, наших этих первых миллионеров, Артема Тарасова, Германа Стерлигова. Стерлигов вообще был тогда вот назывался, во всяком случае, основателем биржи Алиса, хотя у него были там родственные связи в КГБ, я думаю, что там была ему главная поддержка в том, чтобы он проворачивал это дело. Но суть-то его состояла в том, что, грубо говоря, заводился союз компьютерной техники, которая тогда была редкость, продавалась через систему биржи, как бы, это Алисы друг другу, накручивая, так сказать, максимально цену, потому что наценка при такого рода импорте разрешалась, что ли, в пределах 25%. И, кстати, стоимость оборудования возрастала многократно, которое уже запихивалось там государственным предприятием, естественно, с которыми были соответствующие договоренности, распиливались там как-то куски и прибыли. В общем, все это пришло вместе с предпринимательством, коррупцией и наибольшими, так сказать, наиболее выгодными вариантами такого рода распилов уже тогда. Ну, так что это не фактор 90-х годов, это все началось еще в 80-х. И с предпринимательской деятельностью тогда действительно могли заниматься все, кому не лень, потому что я знал эти кооперативы самого разного, так сказать, разбора. Вот. И, кстати, всегда, когда говорят, вот в частности, как и Милов, что страна, которая стояла в диких очередях, не было возможности работы, возможности ездить за границу, какая-то, черт, великая страна, то на самом деле дикие очереди, это в первую очередь горбачевский период, потому что они существовали и раньше, но дикими они стали именно в горбачевское время, когда появился тотальный дефицит. И в частности, вот за счет этой кооперации, так сказать, и за счет того, что выгребались государственные ресурсы, нашлись коррупционные связи, куда их можно сбыть с большим наваром и подороже, и так далее, и так далее. Возможности для работы – это вообще юродивая формула, потому что вот в Советском Союзе это официально говорилось и было в действительности так. Реально не было безработицы. Ну вот от слова совсем. Безработица есть в России сейчас, и скрытая, и явная. Она есть на Западе, больше или меньше, исчисляется там десятками процентов в тех или иных странах. Особенно среди там молодых, допустим, категорий населения, да и среди пожилых тоже. В общем, короче говоря, этой всей проблемы не существовало. И поэтому говорить в этом смысле, что в СССР не было больших возможностей для работы, работали все. Имели возможность все осуществить, так сказать, прогресс в той области, в которой они работали. Это было реально, мы в этом периоде жили. И поэтому рассказывать об этом сказке можно только тем, кто реально это не жил, а просто готов верить Милову на слово. Я надеюсь, что таких людей осталось все меньше и меньше. Ну, про поездки я уже сказал. Насчет свободы слова, что многие критиковали власть, и это было нормально на телевидении, открыто критиковать власть. Но вы знаете, те, кто прожил 93-й год, я думаю, что возможности и свободу критики именно на телевидении. Он не верит ни за что. Я уже многократно об этом и говорил, и писал, но разрешена была только демшизовая точка зрения, то есть близкая к Милову. Вот она, эта демшизовая точка зрения, могла распространяться свободно. Все остальные были там красно-коричневые, коммуно-фашисты, кто еще угодно, то есть которым слово давать не надо по определению. И, соответственно, свобода без них – это и есть как раз самая настоящая свобода. Вот это так воспринимает свободу слова Милов. И вот все эти ведущие, Киселев, которого он упоминает, и абсолютная свобода, это все, слово мнений которого, которые могли, так сказать, в эфире, в прямом сказать все, что угодно. Да, могли, но только при условии, что они сами принадлежали к этой демшизе или близкой к ним категории либералов, либерастов, как их сейчас называют. Вот если да, то да, они могли со всех углов вещать то, что они, так сказать, думают, совершенно свободно. Все остальные нет. Вот это по-миловски свобода слова. Понимаете, это тоже надо понимать. Вот эта точка зрения демшизы. Он же этот период, я так подозреваю, помнит, коль скоро он о нем судит и говорит. Вот когда свобода слова есть только для себя, а для твоего оппонента нет. Вот по-миловски это свобода слова. Это вот то, к чему надо стремиться, и то, что он называет реальной свободой слова. Поэтому я думаю, что все люди другой точки зрения, а их на сегодняшний день в России большинство, и подчеркиваю, демшиза является все-таки маргинальным меньшинством на сегодняшний день. Все остальные воспринимают это как не свободу слова. Именно поэтому шла такая борьба за телевидение, за отсутствие политической цензуры на телевидении, когда, в частности, вот шло это противоборство между съездом и президентом, и фактически подготавливался государственный переворот 93-го года. Вот это все растет и идет оттуда. В 90-х, многое из 90-х стало хуже, это я повторяю тезис Милового изложения нашего автора, нашего слушателя. Стало хуже, потому что не было такого расслоения неравенства, как сейчас, не было олигархов, а с 2000 года стало больше тысячи миллиардеров. Но речь идет о долларах, миллиардерах, разумеется, потому что если иметь в виду те темпы инфляции, которые были в стране, когда, обратите внимание, в 98-м, по-моему, году, да, произошло, так сказать, списывание нулей, как говорится, с купюр. Да, в 1000 раз уменьшился номинал рубля. Это надо понять, во сколько выросли цены, да, если их потребовалось купюру в 1000 раз уменьшать. И при этом, я не знаю, там, цена хлеба, который там, в самом дешевом варианте стоил тогда там, 14-16 копеек, я имею в виду там батон черного, на сегодняшний день стоит 32 рубля, да, это минимум, да, 32 или что-то. Значит, вот считайте, что он в 200 раз возрос по сравнению с номиналом, то есть с советской эпохой, плюс умножить на 1000. То есть инфляция 200 тысяч раз. Это вот масштаб инфляции. Понимаете? Это что-то запредельное, вообще не входящее в сознание. Это что-то на уровне Веймарской Германии. Вот когда действительно выдавались пачки денег, там они были миллиарды, там надо было потратить зарплату, так сказать, желательность как можно быстрее, потому что там, если ты ее не потратил вечером, то к утру она стала стоить там гораздо меньше и так далее. Вот это была реалия той России. Поэтому такого расслоения неравенства, как сейчас, тогда не было, я думаю, еще потому что вот миллиардеров долларов по сравнению там, с получающими свои пенсии или зарплаты, которые измеряются там, в лучшем случае 10-20 тысяч рублями, тогда не было, ну просто потому, что столько миллиардов еще не было наворовано. Но надо понимать, что эти состояния, они как бы наворовывались с некоторым все-таки лагом во времени, да, потому что вначале были какие-то жирные кооператоры, типа вот этих миллиардеров Артема Тарасова, Германа Стерлигова, о которых все говорили, но это были как бы люди, вышедшие из своей предприимчивой среды, допустим, самые такие продвинутые. Потом появились олигархи, это все при Ельцине, 90-е годы, которые за счет залоговых аукционов овладели просто крупными предприятиями, типа там Норильский никель там, и прочее, всякими Сибнефтями, или там как они переназывались за это время. Вот, и просто их положили себе в карман. Ходорковский, кстати, на этом, так сказать, изрядно погрел лапы со своим ЮКОСом. Вот. И после этого, так сказать, эта категория уже стала ворочать деньгами, которым, конечно, вот этим Стерлиговым и Тарасовым и не снились. Да? Но это были все равно миллионы, десятки миллионов долларов, да, что-то такое. А потом, дальше круче, так сказать, это же капитал, как говорится, все это подминает под себя. Дело дошло и до миллиардов, ну, а когда уже стало подходить к миллиардам или уходить от десятки, сотен миллионов, тут как раз сменилась власть с ельцинской на путинскую, и Путин начал эти все куски отписывать своим друзьям. Вот тогда и появилась вот эта вот когорта миллиардеров, которые, собственно, сами-то не заработали. Это ни на каких ковриках дзюдо и ни на ловле рыбы в кооперативе озера. Да, они это заработали на то, что отжали собственность при помощи власти у тех, кто ранее ей обладал вот, в 90-е годы. То есть те, которые были в 90-е, они просто не успели дозреть до миллиардеров. Это не достоинство периода, а просто ну, вот, недостаток созревания. Если бы не отжал их, так сказать, Путин, да, в пользу своих друзей, ну, были бы сейчас миллиардерами такими же, какие-то Гусинские, Березовские, Абрамовичи, который, кстати, им остался, он удачно перерос из 90-х в 2000-е годы там, и прочее, прочее. Вот Потанин тоже, кстати, перерос, так сказать, вполне, так сказать, дорос себе до миллиардера. Он не был в 90-х миллиардером, правда, а сейчас стал. Все на том же Норильском никеле. Так что это свойство времени, а не периода, при котором как бы миллиардеры не могли появиться. Насчет беззакония судов, которыми они не были тогда и поганными, как сейчас, ну это просто, когда судам приходилось судиться против демшизы, то демшиза, естественно, всегда побеждала. А когда речь шла о патриотических и национальных силах, то она у них проигрывала. Потому что просто, ну, не было правосудия. Его как тогда не было, так нет и сейчас. Просто до определенной категории тогда были поблажки. Не просто поблажки, а как бы возможность, так сказать, всегда защитить себя в суде и прикрыться именем суда. Сейчас такого у них не прокатывает, но они просто не пользуются уже политическим трендом, который был в 90-е годы. А, так сказать, теперь, и, конечно, поэтому они страдают. Смешная фраза про то, что журналисты написали про Чубайса с Кохом и как они получили аванс в 100 тысяч долларов за еще не написанную книгу, они вынуждены были добровольно уйти в отставку. Это как пример свободы в 90-х лет предлагается. Вы знаете, я не помню, как Кох уходил. Они оставили свои должности в связи с книгой. То есть, во всяком случае, перескочили, знаете, как те вспугнутые вороны с одной ветки на другую. Возможно, Кох с этой ветки слетел, но ему, по-моему, это уже тогда поднадоело вот, в те годы, там такой своеобразный достаточно мужичок. А Чубайс, собственно, он, кстати, сейчас вполне благополучен на то, что он наворовал уже в этот период, живет за границей, так что не думайте, что он там бедный пошел с умой по России. А вот Чубайс, что-то его падение и добровольного ухода в отставку было не видно, если он в итоге оказался и руководителем Доцнана, а до этого Росэнерго и так далее. Никакие как бы книжные скандалы ему не помешали вот, да, продолжать там расти и оставаться. Они ушли из правительства, это правда. Но помимо правительства, тут сахарных должностей это еще больше, чем достаточно, особенно когда коррупционные связи остались. Так что, как пример свободы, это как-то хиловато смотрится. Были трудности в 90-е, но это связано с низкой мобильностью населения, поскольку, дескать, население приучали ждать зарплату, а не получку, получать получку, а не зарплату, тут же репрессии поминаются 70 лет, то есть, короче говоря, массовыми репрессиями население отучили от инициативности. Но это очень сильно не так, потому что, когда в 90-е годы, в начале 90-х, реально, так сказать, все это рухнуло, и зарплаты превратились вот в мусор практически, да, в ерунду. Потому что люди продолжали работать на предприятиях, как бы предприятия существовали, а то, что те платили, это, соответственно, с ценам, задранным вот при помощи так называемой демократической либерализации, это превращалось в ерунду. Люди пускались во все тяжкие, они торговали на рынках. Например, тогда был объявлен в 92-м году, сейчас это не вспоминает, ельцинский указ о свободе торговли. То есть это значило, что ты вот в любом месте вышел там со своими, ну, как гражданскую войну, да, примерно на рынке, и можешь торговать себе с рук. И так это было многие годы, и я знал таких людей, в том числе вот моих родственников, моя двоюродная сестра вот так вот торговала на Измайловском рынке, не потому что она там инженер, как бы, это любила с детства, а потому что это просто было условие выживания. Она, помню, шила какие-то там одеяла лоскутные, и после этого носила их продавать, не всегда удачно на самом деле. Вот. Это была вот такая предприимчивость, которая реализовывалась в тех условиях, в которых можно было реализоваться. Потому что если ты хотел тебе создать там кооператив или предприятие, надо же было иметь оборотные средства, надо было где-то как в связи, для того, чтобы это была связь с какими-то предприятиями, связь там с производственными мощностями, там еще с чем-то, в зависимости от того, чем ты собирался заниматься. есть это было отнюдь не по возможностям каждого, а остальные как раз проявляли максимум предприимчивости для того, чтобы выжить. Поэтому все то, к чему они пришли, зависело от того, какие возможности стартовые у них были. Когда человек получал базовое образование, там, работал, допустим, на том же предприятии в качестве инженера, так сказать, там, получал какой-то трудовой стаж, имел профессиональную подготовку, служил в отрасли, которая была полезна народному хозяйству, вдруг эта отрасль целиком вместе с этим предприятием, как говорится, выпадает в осадок. То есть типа заявляет, ну, в рамках наших реформ, мы тут сейчас по-крутому замесим все, это все не нужно, вся эта отрасль. Ну и куда вам идти? Ну вот, допустим, вы авиационный инженер там, на каком-то заводе, да, а вам говорят, ну, у вас завод не нужен как таковой. Просто потому, что не нужны самолеты. Зачем самолеты? Потому что можно их закупить там подешевле на Западе, там, в лизинг и так далее, и так далее. А для того, чтобы иметь лизинг, надо иметь соответствующую банковскую подпорку. У вас их нет, ну, имею в виду ваше предприятие. Так что все это закрывается. Вот это так примерно обстояло дело. И чего делать в этом случае предприимчивому человеку, который свою предприимчивость должен проявить? Он должен что, где-то пойти и предложить свои профессиональные знания? Они никому не нужны. Значит, нужно только то, что ты вот можешь сразу делать. Ну, хочешь там вот огород скапывай или там где-то что-то сажай. Хочешь становись грузчиком на рынке, если повезет, можешь торговать сладко. Вот, собственно, в чем состояла эта предприимчивость. Это все, я так понимаю, Милов мягко опускает, да, как она должна была проявляться. Она проявлялась в 90-е годы самым разнообразным образом, особенно в начале 90-х. И люди от этого реально страдали. Вот. Если он сам, как говорится, с 90-го года завел трудовую книжку, объезжал многие предприятия, был во многих странах за границей, значит, у него были такие возможности, и были для этого средства. Я не думаю, что он завел себе трудовую книжку, и после этого сразу у него появилась трудовая биография, и после этого сразу у него появилось такое количество средств в силу своей предприимчивости, что сразу стало возможности ездить за границу и так далее. Это все не так. Это далеко не так. И поэтому, так сказать, это как бы опуская ненужные детали, он дает там некую идеализированную картинку того, что на самом деле не соответствовало действительности. Любопытная фраза то, что с ростом экономики и ВВП с середины 90-х начался даже его рост. Я не помню такого роста, но даже если предположить, что он был, предположим, я что-то забыл, я понимаю, откуда он взялся. Если с начала 90-х, с разделом Советского Союза точно, да, просто вся экономика рухнула в пропасть, то когда-то она доходит до дна, и когда ты уже дошел до дна, ну, начинается выкарабкивание наверх. И в этом смысле говорят, смотри-ка, а уже и начался рост. Ну да, вы сначала, так сказать, опустились там в три раза, а потом на несколько процентов начинаете подниматься. Вот смысл-то примерно в этом. Поэтому это, конечно, юродивая фраза, но это в духе, так сказать, логики Демшизы. Поэтому я в 90-х годах этого навиделся и наслушал достаточно много, поэтому мне это все как бы привычно падает на уши. Насчет того, что в целом реформы оказались приняты обществом, и в результате референдума 93-го года, когда чуть больше половины одобряли политику Ельцина. Это вот как раз тот самый период «да-да-нет-да», о котором я только что говорил. Когда пришло, так сказать, уже разочарование, то есть понимание того, что тебя надули, что, во-первых, выборы превратились в фикцию, что появилось вот это Министерство выборов, Центр избирком, которое бессовестно тусует и подтасовывает голоса, прямо начиная с референдума по Конституции. Я уже об этом многократно говорил, сейчас не буду на это специально останавливаться. Тогда произошло разочарование власти, да, и как бы вот эти вот референдумы с тех пор уже больше власть, ни ельцинская, ни путинская, проводить никогда больше не решалась. Просто потому, что было понятно, что, так сказать, недоверие к власти растет и становится все больше, больше и больше. Как бы вот с этого времени сама эта тема была закрыта. И по сегодняшний день у нас референдумы, хотя они остались как какой-то атавизм, да, в Конституции, на самом деле это тема табу, так сказать, попробуй его только проведи. Разве что вот тот референдум по поправкам в Конституцию на пеньках, да, который вы видели, который, ну, иначе как комедии назвать нельзя. А все остальное, какой-то реальный спрос у граждан об их мнении, ну что вы, это совершенно закрылось. И эта тема, подчеркиваю, закрылась в 90-е. Вот после этого референдума «да-да-нет-да», который, кстати, был и проведен только потому, что так сказать, была патовая ситуация со съездом народных депутатов, и Ельцину и его шайке потребовалось, значит, каким-то образом из нее выбраться. Вот отсюда и произошла эта инициатива референдума и бешеная пропагандистская кампания под нее, когда одной стороне практически не давали слова, а вторая заваливала все со всех сторон эфира, ну, чуть ли не из утюга, как я уже говорил, за тебя неслось «да-да, нет-да», кучу там всякого мусорного, пропагандистского мусора совалось в ящики. Ну, в общем, я все это понимаю. Второй раз повторилось еще в 96-м году, когда переизбирали президента. Я имею в виду не выборы, то есть не референдум, да, а имею в виду вот такая же бешеная кампания по запудрению мозгов, да, когда из 6% как бы надули, так сказать, большинство, которого на самом деле не было. Так, ну и последнее, что он признает, что была гиперинфляция и рост цен, но это было два выхода. Первый – не хранить сбережения и быстрее их тратить, и держать сбережения в долларах, и никаких проблем, и многие гиперинфляции приспособились. Ну что же, если он приспособился, и у него были такие свободные средства, которые он перевел в доллары, то это очень хорошо, но остальным-то надо было что-то есть, понимаете, вот для того, чтобы копить средства и переводить их в доллары, дальше надо иметь какой-то постоянный доход, на котором ты можешь спокойно есть, пить, так сказать, и так далее. А вот излишек ты берешь и переводишь в доллары вот таким вот умным парнем, да? Как только у тебя этого излишка нет, а большинство населения касалось именно этого, то переводить в доллары, это, собственно, нечего. Вот именно поэтому, так сказать, все, кто имел такую возможность и валюту зарабатывал, те, как говорится, они хорошо на этом поднажились. Я думаю, что вообще те, кто политически относился к Демшизе, вот тот период, они как бы были все-таки в той или иной степени на прокорме, так сказать, их иностранных спонсоров, потому что в Демроссии это было, так сказать, достаточно так, ну, в руководстве, во всяком случае, достаточно распространенное явление. И поскольку, насколько я понимаю, вся политическая карьера Милова, она произошла именно в те годы, вот, во всяком случае, его вырос, так сказать, из грязи в князи, то, естественно, что он, наверное, к этому источнику припал. Поэтому у него и впечатление об этом периоде другое. А те, кто его реально прожил в тех условиях, в которых было большинство населения, они поэтому сохраняют о нем совершенно иное впечатление. Поэтому, говоря как резюме, я еще раз хочу подчеркнуть, что это точка зрения тех, кто, как говорил Путин, поураганил там в 90-е годы. Ну, это, так сказать, язык и смысл этой фразы я оставляю на совести того, кто его произнес. Просто она такая стала ходовой. Но в действительности, конечно, те, кто вот в пору расцвета Демшизы был ее составной частью, и после этого ею и остался, после того, как она уже ментально загнулась, да, не переродился в какой-то вот околопутинский, так сказать, облизывающий его класс, те, конечно, хранят об этом периоде самые светлые впечатления, и именно этим вызваны, собственно, и измышления, скажем так, Милова, да, на эту тему. Да, потому что они, понимаете, их позиции, я уже неоднократно с ним сталкивался, вот по этому бешеному оправданию 90-х годов и так далее, наперекор там какому-то здравому смыслу и исторической памяти людей, которые прожили этот период, они связаны с тем, что они отчаянно стараются себя и себе подобных оправдать, что мы все делали правильно. Вот в чем идея их, да? То есть их сегодняшняя позиция — это доказать, что мы были правы тогда. Вот. Сегодня, да, плохо, поэтому, 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 это известно. Но тогда мы были правы. И вот то, что прошло 20 лет, и то, что сейчас уже в памяти многих, особенно молодых людей, можно просто подтасовать, как говорится, передернуть карты, вот, причем совершенно, как говорится, честными глазами, потому что человек, который сам является передергивающим, он искренне верит, что он играет правильно. Вот, это просто такие правила. В них надо обучиться. Кто-то умеет передергивать, а кто-то нет. Вот. Ну, те, кто не умеют, они вот не инициативные, не поняли законов рынка. А тот, кто умеет, значит, он вот как раз человек нового времени, у которого в 90-е годы жилось очень хорошо. Действительно, жилось очень хорошо им, но не всем остальным. Вот именно поэтому эта часть является сегодня в обществе маргинальной. И именно эту маргинальную часть отражает ее взгляды Милов. Вот такое мое мнение.